Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 17 главу книги Деяний и продолжим наше изучение. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос, то есть Мессия, есть Иисус, которого я проповедую вам. Павел взял их же собственное писание и из этих писаний показал и доказал им, что Мессии было необходимо умереть. Несомненно, в подтверждение своим словам он мог использовать 53 главу книги Исаии, 21 псалом и многие другие места писания, которые пророчествуют о смерти Христа. Итак, он говорил с ними из их собственных писаний, показывая им: «Посмотрите, Мессия должен был пострадать и умереть. Иисус, тот, которого мы вам проповедуем, и есть этот самый Мессия». И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество. Мы видим, что уверовали лишь некоторые иудеи, в то время как из эллинов, чтущих Бога, уверовало великое множество, и из знатных женщин немало. В Фессалонике была основана очень крепкая, сильная церковь. Среди книг Нового Завета находятся два послания Павла фессалоникийцам, людям, которые были плодом его служения в Фессалонике. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, возмущали народ и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Всесветные возмутители. В буквальном переводе с греческого эти слова означают «люди, которые весь мир перевернули вверх ногами». Мне лично очень нравится такое обвинение. Ранее, когда апостол Петр предстал перед первосвященником, его обвинили в том, что он весь Иерусалим наполнил учением Иисуса Христа. Какое замечательное обвинение! Как бы я хотел, чтобы мне поставили в вину то, что я переворачиваю вверх ногами весь мир за Иисуса Христа. Правда, я считаю, что это сейчас наш мир перевернут с ног на голову, так что его как раз нужно поставить в правильное положение, вверх головой. Обвинители Павла должны были сказать: «Придя сюда, эти люди поставили мир на ноги, перевернули его вверх головой». Люди этого мира, не имеющие общения с Богом, живут вверх ногами, и нужно, чтобы их кто-то перевернул обратно. Мы видим, что Иасона и некоторых других верующих привели к городским начальникам, жалуясь на Павла и его спутников, говоря, что они возмущают народ. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем. Они, конечно же, имели в виду Иисуса. В итоге им удалось добиться своего. Они встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение, то есть выкуп, денежный залог от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Павла и Силу было просто невозможно остановить, так они желали благовествовать. Люди же в Верии были благомысленнее фессалоникских. они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Когда Павел пришел в Верию, он поступил так же, как и в Фессалонике, пришел в синагогу и начал учить. Но люди там поступили благомысленнее жителей Фессалоники. Послушав Павла, они шли домой и изучали Писание, чтобы узнать, правда ли то, что говорит Павел. Я думаю, что нам не мешало бы взять с них пример. Не принимайте все, что вам говорят, за чистую монету, как бы духовно или привлекательно это ни звучало. Исследуйте Писание и сами убедитесь, правда ли это. Потому что многое из того, что якобы основано на Писании, на самом деле с Писанием никогда даже рядом не лежало. Будьте как жители Верии, исследуйте Писание. Все испытывайте, хорошего держитесь. Я призываю вас, не просто принимайте то, что я говорю. Все испытывайте, хорошего держитесь. Жители Верии испытывали, проверяли то, что говорит Павел. Многие из них уверовали. Почему? Потому что они изучали Писание и убедились, что все действительно так, как говорит Павел. Они видели, что Писание подтверждают его слова, и в результате многие из них уверовали. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божье, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались. Они остались на некоторое время там, в Верии, чтобы укреплять братьев. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Павел остался в Афинах один, ожидая Силу и Тимофея. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Павел начал каждый день встречаться на рыночной площади с группой людей и делиться с ними истиной об Иисусе Христе. Тогда некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Философ Эпикур, родоначальник эпикурейства, жил примерно за 300 лет до описываемых событий. Он заявил, что высочайшим благом для человека является удовольствие, а удовольствие является следствием простой жизни. «Чем сложнее жизнь человека, — учил Эпикур, — тем больше в ней проблем». Чем большим состоянием человек обладает, тем больше ему приходится беспокоиться о своем имуществе. Другой группой философов были стоики. Стоики говорили, что высшее благо – это добродетель. Но человек, обладающий эмоциями, не может быть добродетельным. Поэтому человеку стоит добиваться полной бесчувственности. И они старались достичь этого состояния. Не чувствовать боли, не горевать, не радоваться, не чувствовать абсолютно ничего, словом, стоически относиться ко всему окружающему. Итак, эпикурейство и стоицизм – два основных философских учения, с которыми Павлу довелось столкнуться в Афинах. Одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, что там говорит этот пустомеля, а другие – кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою, ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Ареопаг находился примерно на полпути от Агоры, городской площади, до Акрополя, на вершине которого располагался Парфенон. Дорога, ведущая к Парфенону, проходит мимо места, называемого «камнем суждения». Люди приходили туда, чтобы всем рассказать о своих или чужих мыслях и учениях, а также чтобы поучаствовать в философских спорах. И Павел начал говорить. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. У вас множество богов, вы очень религиозны». Павел говорит об их верованиях. Набожность жителей Афин была очевидна при первом же взгляде на город. Афины были наполнены огромным количеством идолов. Мраморные, серебряные, золотые, деревянные изваяния, служившие предметами поклонения. Также в городе существовало множество величественных языческих храмов. Руины некоторых из них мы можем видеть и в наши дни. Итак, Павел говорит: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни», он, очевидно, наблюдал за тем, как люди подходили и поклонялись всевозможным изваяниям. «Итак, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Интересно, что Павел начинает свой разговор с людьми с того, что им понятно и доступно. «Я заметил, что вы очень набожные, очень религиозные люди», — говорит он. «И в вашем городе я обнаружил жертвенник, посвященный неведомому Богу. Вот об этом-то Боге я и хочу с вами поговорить». Что же именно Павел говорит им о неведомом Боге? Он сказал: «Вы поклоняетесь Ему, не зная Его». Слова Павла не теряют своей актуальности и в наши дни. Помните, Иисус сказал женщине-самарянке: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Однако до сих пор многие люди продолжают поклоняться Богу в незнании, в неведении. Далее Павел говорит, что этот Бог является Богом, сотворившим мир и все, что в нем. Наш Бог не является творением человека. Он создатель человека. Он не сделан человеком из мрамора, золота или серебра. Он сам сотворил все это. Он несравненно превосходнее всех тех богов, которым вы поклоняетесь. Именно это Павел говорит своим слушателям. Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих или поклонение с помощью того, что сотворено человеком. Богу не поклоняются через идолов. Богу не поклоняются через изваяния. Похоже, не все церкви, называющие себя христианскими, думают так же. Но Павел говорит именно об этом. Богу не поклоняются с помощью разукрашенных алтарей, выложенных золотом. Ему не поклоняются в шикарных, дорогостоящих зданиях. Знаете, вы можете поклоняться Богу на улице, вон под тем деревом. Вы можете поклоняться Ему дома, лежа в кровати. Вы можете поклоняться Богу, стоя у плиты на кухне или сидя на песке на пляже. Лично для меня пустынный берег, наверное, самая замечательная обстановка для поклонения Богу. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Давид сказал в псалме: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Я ничего не могу дать Богу, Он сама полнота, Он совершенен. То, что я отдаю Богу, на самом деле не является каким-то приобретением для Него. Это идет на пользу лишь мне самому. Когда я отдал свою жизнь Богу, выиграл от этого только я сам. Бог при этом ничего не приобрел и не потерял. Среди христиан стало обычным делом воздавать славу и почет тем, кто что-либо жертвует для Бога. Но ведь Бог ни в чем не нуждается. Важно не то, что я даю Ему, а то, что Бог дал мне. Вот что действительно замечательно, вот что достойно славы и похвалы. Он, наш Бог, дает всему жизнь и дыхание и все», — говорит Павел. В первую очередь, мы должны помнить не о том, что мы должны давать Богу, а о том, что Бог уже дал нам. Наше служение должно заключаться не в том, что мы будем делать для Бога. Напротив, своим служением мы должны подчеркивать то, что Бог уже сделал для нас. Что вы можете сделать для Бога? Кто вы такой, чтобы сделать что-то для Него? И все равно, раз за разом мы слышим призывы: «Пойди и сделай для Бога то-то и то-то». «А теперь, братья, давайте сделаем для Бога вот это». «Молодцы, вы так много делаете для Бога». Мы начинаем возвеличивать инструменты, которые использует Бог, вместо того, чтобы говорить о том, что Бог уже сделал для нас. Когда я осознаю, что Бог сделал для меня, это осознание само по себе побуждает меня к ответному действию. Мы так трагически ошибаемся, когда думаем: «Если сейчас я сделаю что-то для Бога, то потом Бог ответит мне и благословит меня за это». Мне доводилось слышать проповеди, в которых говорилось: «Бог обязательно благословит вас, если вы будете Его славить, потому что Бог обитает среди хвалы своего народа. Итак, поднимите ваши руки и славьте Господа, чтобы сегодня же получить Его благословение». Людей заставляют прославлять Бога, вознося руки. Им обещают, что взамен они получат благословение. Но ведь хвала, которую воздают с корыстными намерениями, никак не может быть искренней. Лишь осознание того, что Господь уже сделал для меня, рождает в моем сердце неподдельную благодарность. Моя жизнь наполняется Божьими благословениями по мере того, как я познаю благодать, благость и любовь Божию, которые Он изливает на меня. Воистину, Он Сам дает всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Мы все равны перед Богом. Апостол Павел написал в послании к Галатам: «Нет уже иудея, ни язычника, ни варвара, ни скифа, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, но все и во всем Христос». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, говорит Павел. И Бог Сам назначил предопределенные времена и пределы их обитания. Бог Сам устанавливает рамки нашей жизни. Моя жизнь полностью контролируется Богом. Он знал время моего рождения еще до того, как я был зачат. Он знает день моего отхода из этого земного жилища, из этой хижины. Он знает обстоятельства, при которых я оставлю ветхую лачугу своего тела. Моя жизнь находится в Его руках. Создав людей, Он установил пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Действительно, многие люди взывали к Господу без каких бы то ни было оснований, просто в надежде на то, что Он услышит и ответит им. Помните, когда Иона проповедовал ниневитянам, он ничего не говорил им о покаянии, о надежде или о благодати. Он ничего не сказал им о спасении. Проповедь Ионы была проповедью проклятия, уничтожения и гибели. Вся она заключалась в одной фразе: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но в результате этой проповеди люди покаялись, они оделись в рубище, сидели на пепле и говорили: «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой». В проповеди Ионы не было никакого обещания милости. Этим людям было не на что положиться, они могли лишь надеяться. Но, говорит Павел, он и недалеко от каждого из нас. Давид написал об этом в одном из своих псалмов: «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Об этом же говорит и Павел. Он, то есть Бог, недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Действительно, некоторые из греческих поэтов говорили, что мы, люди, Божий род, и от него происходим. Итак, мы, будучи родом Божьим, продолжает Павел, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Бог не является плодом человеческой мысли, воображения или искусства. Конечно, некоторые люди думают так, и даже сами пытаются создать себе богов, но такое понимание в корне неверно. Вначале, когда Бог сотворил человека, Он создал его по своему образу и подобию. Однако сегодня мы видим человека уже другим, в его падшем состоянии. Изначально Бог создал нас духовными существами. Бог создал людей, чтобы они жили по духу. Но человек пал и последовал за своей плотью. Он стал подобен животному, которое заботится только о нуждах своего тела. Духовно мертвый человек не так уж и не прав, сравнивая себя с обезьяной. У них действительно много общего. Посмотрите, к чему сводится жизнь плотского человека. Это добыча еды, забота о своей безопасности и продолжение рода. Неудивительно, что, живя таким образом, человек начинает думать, что произошел от животного. Однако это в корне неправильно. Мы Божий род, мы происходим от Бога, мы Его дети. Существует лишь один способ вновь обрести эти некогда утраченные отношения с нашим Небесным Отцом. Иисус Христос пришел, чтобы искупить меня и восстановить мои отношения с Богом, если только я предам свою жизнь Ему. В первом послании Иоанна написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Бог изменяет нас, преображая в свой образ. Мы все, открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, говорится во втором послании к Коринфянам. «Дух Божий преображает меня, делая подобным Христу. То, что было утеряно при грехопадении, теперь восстанавливается во Христе по мере того, как человек преображается в Его образ и подобие. И когда Дух Святой завершит свою работу в моей жизни, я вновь буду творением по образу и подобию Божьему. Я буду стоять в Его присутствии, совершенно непорочным и с великой радостью. Я творение Божье, поэтому я не должен думать о Боге как о какой-то безжизненной статуе из мрамора, золота или серебра, статуе, которая не может ни видеть, ни говорить, ни ходить. Вы не должны думать о Боге таким образом, говорит Афинянам Павел, ведь вы сами являетесь Божьим творением, вы дети живого Бога. Итак, оставляя времена неведения, перед этим Павел сказал: «Вы поклоняетесь Ему, не зная Его». В течение какого-то времени Бог снисходил к тому, что люди не познали Его, но теперь времена неведения должны окончиться. «Ныне, — говорит Павел, — Бог повелевает людям всем повсюду покаяться». Когда откровения Божьи принадлежали только народу Израиля, Бог допускал, что язычники могут не знать Его. Но теперь Бог не попустит человеческого незнания. Агностицизм уже не имеет под собой никакого основания. Бог познаваем. Агностик просто не хочет знать Бога, или же он отвергает то, что Бог открывает о самом себе. Но Бог познаваем, и мыслящий человек никогда не встанет на позицию агностицизма. Кстати, греческое слово «агностик» означает «невежда». Некогда Бог действительно допускал человеческое незнание, но не сейчас. Бог может быть познан. Бог открыл Себя в Иисусе Христе. Вам было дано это откровение Божье, и у вас есть возможность познать Его. Уже нет оправдания для человека, не знающего Бога. Знание Бога – это самое важное знание из всего доступного человеку. «Ныне, — говорит Павел, — Бог повелевает людям повсюду покаяться». Это значит повернуться, обратиться от их собственной эгоистичной жизни к Нему. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Бог назначил день суда, и этот суд будет производиться Иисусом Христом, тем мужем, которого Бог для этого предопределил. Бог показал, что это обещание истинно, воскресив Его, то есть Иисуса, из мертвых. День суда приближается для всех людей, и Бог говорит: «Покайтесь, обратитесь ко Мне». Как же отреагировали слушатели на проповедь Павла? Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Это два наиболее распространенных типа реакции людей на Евангелие. Некоторые откровенно насмехаются над Евангелием Иисуса Христа, а некоторые просто пропускают его мимо ушей. «Да, то, что ты говоришь, довольно интересно. Может быть, мы поговорим об этом в другой раз». Таким образом, люди откладывают покаяние, откладывают момент принятия решения. Они не думают, что однажды может оказаться слишком поздно. Ведь, как сказал Павел, Бог сейчас повелевает, чтобы все люди покаялись, потому что приближается день, в который Бог будет судить людей через Иисуса Христа. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Итак, несколько человек все-таки уверовало, хотя во время этого посещения Павлу не удалось начать в Афинах такого большого служения, как в некоторых других городах. После Афин Павел отправился в Коринф. Но об этом повествует уже следующая, 18 глава. Ее мы с вами начнем изучать в следующий раз. «Пусть Господь пребудет с вами, так чтобы вы глубже и полнее могли познавать Его. Да благословит вас Господь, и да взращивает Он вас в меру полного возраста Христова Своим Святым Духом». Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!